Всем привет! Вот так вот, прямо посреди рабочего дня, в самый разгар, как в Москве, так и в Новосибирске, мы решили записать 145-й выпуск Телекома. Всем привет! Это Март. И с нами сегодня в гостях Боря Лыточкин и Рома Козлов. Парни, привет!
Привет!
Привет-привет.
Говорить мы будем в этот раз про VPN в такой компании, как Яндекс, как подключить 30 тысяч человек, и сколько для этого нужно железа, и как OpenVPN готовить. И в целом это будет в большом смысле продолжение доклада Бори на NextHop'е. Частично повторение, частично продолжение, частично раскрытие тем, которые там раскрыть не успели. Все правильно говорю?
Ну, примерно так.
Да, хорошо.
Хотя, скорее, повторение, наверное, будет меньше, чем всего остального. Иначе зачем мы здесь собрались бы?
Ну, ты будешь удивлен, как в мире конференции некоторые гастролеры с одним и тем же докладом по разным конференциям ездят, даже учитывая, что запись выкладывают.
Ну, так это гастролеры, а не я.
Сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, давайте чуть-чуть новостей проекта. Не то чтобы их сильно много, у нас одна новость почти всегда — это митап, прошедший, идущий, будущий. Правда, нет Саши, который бы за него отдувался, рассказывал. Поэтому особо структурированного рассказа не будет. Хотя Саша тоже не готовится прям так, чтобы это было структурировано. Обычно от сердца. Осталось чуть больше месяца. 14 мая в Москве у нас новая планочка. Сколько получится, только получится, но больше, чем в прошлый раз в Москве мы планируем. Все доклады уже, слоты для докладов розданы. Мы регистрацию закрыли, остались только на закрытые залы, в которые доклады, скажем так, особенные. Билеты еще пока есть, но, как обычно, они будут до последних дней, а за последние дни всегда за них шла такая битва ожесточенная, только билет возвращается в пул и сразу же находится покупатель на него. Саша, наверное, рассказал вам много всяких интересных историй, в том числе про то, какой мы мерч готовим. А мерч в этом году, в этот раз, снова необычный и интересный, и вот мы дружно в чатиках каждый день его обсуждаем, как его оформить, как его сделать повеселее. Но он точно будет не скучным, как это у нас обычно не бывает. Пользуясь моментом, порекламирую нашу новую рубрику «До нас дошло», где мы каждую неделю рассказываем какую-нибудь интересную историю, интересный факт из истории связи. И прямо сегодня, сразу после этого подкаста, а может даже во время него, будет релиз нового выпуска про загадочные радиостанции, которые существуют по всему миру и транслируют всякое странное. Вот, наверное, на этом все. Особо мыслью по древу растекаться не будем. Я предлагаю начать основную тему. Боря, мы, кого все тебя хорошо знаем, и те, кто здесь собрались, и те, кто тебя слушает в большинстве своем, но все равно давай пару слов о том, собственно, чем ты занимаешься в Яндексе, и как давно ты в Яндексе, и кем ты был до Яндекса?
До Яндекса я был студентом, а потом я был дежурным системным администратором в компании ePort. Теперь это кусочек, уже давно ассимилированный, компании Kiwi. Ну, а с 2008 года уже, собственно говоря, в Яндексе. В Яндексе я много чем успел позаниматься. В 2008 году я приходил в маленький ноб, который помещался в маленькую комнату, и занимались, в общем-то, примерно всем. Я тогда в том числе магистралью немножко успел порулить. Магистраль, впрочем, тогда была довольно забавная. Она из себя представляла два волоконных кольца, каждый по 10 гигабит. Это тогда было просто вершиной доступных скоростей. Вот сейчас, конечно, на десятку уже местами даже и смотреть больно, маловато это. Но тогда было круто.
Но я-то знаю про гигабитные каналы.
У нас на самом деле есть и меньше, чем гигабитные каналы. Тут скорее про то, что вся магистраль Яндекса состояла из двух десяток. Что потом случилось, я вроде тоже рассказывал, но не суть важно. Так или иначе, пришлось много заниматься офисами, заниматься Wi-Fi, чинить его, и кажется, что пока не очень получается его чинить, потому что нельзя починить то, что сломано by design.
Лучше Wi-Fi — это проводной Wi-Fi,
проводной,
да?
Проводной Wi-Fi, конечно же, да. Можно на 10G не переходить, достаточно 2.5, в принципе, сейчас, кажется так. Главное, чтобы чипаки были нормальные с драйверами. У людей местами в этом месте проблемы, в том числе даже у Intel. В простонародье сетевой прораб, потому что занимаюсь помимо сетями еще и подготовкой коммутационных, серверных и прочими вещами. Это, в общем-то, полный цикл запуска сети в офисе начинается с момента проектирования офиса, а вовсе не когда железка вкручивается в стойку. Если в коммутационной сделать плохо, то потом будешь страдать на эксплуатации гораздо сильнее, чем пострадаешь во время проектирования, потратишь на это время. А с недавних пор в Яндексе такая традиция, можно себя назначать CTO чего-нибудь. Это такой способ отмаркироваться на внутреннем сайте, типа кто-то есть. В общем, с недавних пор с легкой руки ребят я CTO Wi-Fi в Яндексе. В общем, теперь у меня, да, двойной титул летает. Сетевой прораб / CTO Wi-Fi. А говорим об этом сегодня про VPN. VPN мы тоже занимаемся.
А кто CTO VPN?
Место пока вакантно, во-первых. Во-вторых, мы нанимаем. С VPN-ами у нас все очень интересно. У нас несколько разных его типов. У нас есть сайт-ту-сайт, у нас есть Road Warrior. Сегодня мы с вами говорим про Road Warrior, он же OpenVPN.
Что за Road Warrior?
Ну, это схема, когда ты подключаешь удаленного мигрирующего по миру агента к серверу, к хабу, в сеть.
Впервые слышу такой термин.
Ну, возможно, ты просто мало читал документацию какого-нибудь StrongSwan, вот там прям это красными буквами примерно на каждом углу написано, типа вот есть сайт.
Или документацию Микротика.
Да, в общем-то, по-моему, любой Remote Access VPN в каждой второй доке называется Road Warrior.
Ну, ладно, ладно.
Видимо, понимаешь, Марат читал только нечетные доки, а видимо, только четные, поэтому разговариваем на разных языках. Ну ладно. OpenVPN в Яндексе был не всегда. В 2008 году, когда я пришел в компанию, у нас стоял Cisco VPN. Это такой Cisco VPN 3000 концентратор. Это такая двухюнитовая коробка, совершенно страшная. Их стояло две штуки, они стояли в двух наших дата-центрах. Подключены они были к сети по SPF-у. Когда пользователь аутентифицировался на этой коробке, ему радиус выделял один и тот же айпишник, независимо от того, на какой концентратор он пришел. Этот айпишник выстреливался у SPF-спецификом. Вот Рома тут, кажется, уже догадывается, в чем проблема. Эта вся конструкция довольно забавно залипала, особенно когда у клиентов лапал VPN. Клиент подключался только одному, только второму, и маршрут на него указывал, конечно же, не туда, куда надо. Поэтому регулярно вся эта конструкция подвергалась ручным допинованием вида «убери там специфик», опять залипло. Ну и мы, честно говоря, вылезли из его доступных возможностей.
Емкости, наверное.
Ну, емкости в первую очередь, а во-вторых, непонятно было, что делать дальше. В-третьих, как-то не очень было удобно им управлять с точки зрения клиентского софта в том числе. Примерно в это же время у нас начал зарождаться динамический фаервол. Мы про него немножко говорили на подкастах про фаерволы. Но если в трех словах, то это фаервол, правила которого формулируются не в виде с IP-адреса такого-то на IP-адрес такой-то, а в виде пользователю такому-то можно туда-то. Вот, это все, соответственно, управляется. И OpenVPN в Яндексе был первым сервисом внезапно. Это было до Wi-Fi, это было до проводного Wi-Fi, где был этот динамический фаервол внедрен. То есть, когда пользователь подключался при помощи OpenVPN, к нему применялся динамический rollset firewall. Мы так тестировали, собственно говоря. Его писали софт, дописывали его, правили баги, вот это все.
А динамический rollset firewall, он применялся на имя пользователя? Откуда он прилетал?
Он применялся на имя пользователя, собственно, радиус проверял сертификат. Да, это, кстати, вторая тема, которую тоже, наверное, надо затронуть. Проверял сертификат, отправлял этот сертификат в радиус, радиус понимал, что это за пользователь, возвращал обратно в сторону VPN-концентратора информацию о том, какие правила ему нужно применить. Такой вот фидбэк-луп там вполне себе был.
А в OpenVPN есть эта встроенная функция или вы ее дописывали сами?
Для OpenVPN есть аж три разных варианта, как это можно делать. Первый и самый, пожалуй, наверное, распространенный, тот, который вы везде найдете, это при помощи скриптов. Там можно сделать, можно в конфиге прописать сервера некоторое количество скриптов, которые нужно вызывать при возникновении неких событий. Ну, там, типа, например, пользователь подключается. Вот, с ними есть некоторое количество проблем, про них, наверное, чуть попозже. Второй способ — это написанный давным-давно плагин для работы по протоколу Radius. Там прям SO-шка, бинарь, который позволяет засылать какие-то запросы в Radius и получать ответы какие-то. Третий способ появился, с одной стороны, не так давно, с другой стороны, уже в 2020 году мы его в продакшене использовали. В OpenVPN с некоторых пор есть какой-никакой способ вставлять плагины. Собственно, да, Radius из предыдущего пункта был плагином сделан. В общем, мы написали свой плагин, который запускает внутри OpenVPN питоновский интерпретатор. Запускает он его один раз, соответственно, хранит контекст постоянно, не надо перечитывать библиотеки, не надо перечитывать интерпретаторы. Короче, тормозит Python в этом месте только один раз в момент запуска процесса, а не всегда. И всю бизнес-логику, включая общение с радиусом, мы реализовали уже внутри питона. То есть OpenVPN вызывает сошку, в сошке есть хук, в который передается имя плагин хука, который был вызван. По этому имени ищется питоновский метод, благополучно вызывается, питон что-то там делает, возвращает обратно в OpenVPN, и так это все бегает.
А записи в радиусе, они какие-то стандартизированные, ну, например, как для .1x, или как там для целик, или же писались свои какие-то полностью записи?
Не, ну радиус у нас вообще весь целиком собственный, это немножко патченный фрирадиус, почти все патчи у меня Alan de Kock забрал в AppStream, остался один, про который, он, кажется, просто не разобрался, что его нужно замержить, вот. Но в радиусе у нас вторая часть бизнес-логики, то есть получилось как? Питоновский код реализует то, что нам нужно обработать на стороне OpenVPN, на стороне концентратора. Радиус отвечает за кусок, который отвечает за динамический фирвол. То есть OpenVPN в этом месте про динамический фирвол примерно ничего не знает. И ему достаточно того, что он проверяет сертификат пользователя, отправляет информацию в радиус. Радиус принимает решение, пускать этого пользователя нет или нет. После этого OpenVPN рапортуется там, access-код. Пускай, или access-код пошел в жопу, такое тоже бывает. И динамический фаервол там применяется совершенно отдельно к OpenVPN, он прямого отношения никакого не имеет. Все, что нужно динамическому фаерволу в этом месте, это передать IP-шник пользователя в сторону радиуса. То есть OpenVPN выделяет IP-шники, приклеивает это к информации о сертификатах, отправляет это все в радиус, радиус дальше сам разбирается.
Борис, а как, небольшое уточнение, а как бизнес-логика, ну, пользователей много, групповая ли бизнес-логика в радиусе или ручная, как эта бизнес-логика формируется?
Мы сейчас уйдем очень-очень далеко.
Ну, хотя бы вкратце, очень вообще интересная часть.
Слушайте, да, вот хотел тут немножко прервать, обязательно к этому вопросу давайте вернемся.
Давайте, да, просто, мы сейчас просто уйдем прям, да.
Ушли в детали уже, может быть, немножко вспомним, что было на докладе, чуть-чуть здесь повторимся, то есть там вопросы
давай,
типа,
давай.
А были ли альтернативы OpenVPN? Прошло с тех пор уже почти 5 лет. Появились ли у вас другие, там, не знаю, испытывали ли что-нибудь? Какие проблемы встретили? Ну, то есть чуть-чуть повтори свой доклад.
Ну, Рома просто жжется, видимо, поэтому...
Я понимаю, да.
Ладно, давайте так. В 2010-2009 году, когда мы смотрели на реализацию, альтернатив практически не было. Нам нужна была версия OpenVPN, ну, VPN, которая неплохо ложится на все три операционные системы, на Linux, на macOS, на Windows. Windows тогда было гораздо больше, чем macOS. macOS только вырастала, Linux был у админов. Нам нужно было их поддерживать. А смартфонов тогда еще внезапно не было, поэтому мобильный VPN, как это сейчас модно, перед нами, в общем-то, задача не стояла. И мы решали задачу для трех десктопных платформ. В 2020 году я уже говорил, что мы на альтернативу OpenVPN смотрим, но пока ничего интересного не нашли. Сейчас, пожалуй, я повторюсь. Ну, примерно ситуация такая же, как и была до этого. Мы не пытаемся уходить на другие платформы. С одной стороны, не очень понятна мотивация, зачем, мы про это, наверное, сейчас еще поговорим, как бы, какие плюсы можно получить от других.
А как же WireGuard?
А как же IPsec и KV2?
Слушай, ну, у IPsec очевидным образом последняя буква должна быть X, и ты тогда поймешь, почему мы не хотим в него уходить в конфиге, в ситуации, когда мы говорим про удаленных пользователей. Ну, раз уж ты про него упомянул, то IPsec мы используем для сайт-ту-сайт соединений. Там, где IP-шники стабильные, там, где мы понимаем, какой ширины канал. В общем, такая довольно тупая штука. IPsec мы в этом месте используем максимально простой, без каких-либо наворотов. Все навороты у нас бегают внутри IPsec при помощи BGP и небольшого количества политик к нему. Про это мы, кстати, рассказывали на Nexcope в прошлом году, в ноябре. Тим Литовченко рассказывал про то, как мы IPsec в этом месте используем. Кажется, если кто-то не смотрел, посмотрите, там довольно интересно. Даже огурцу понравилось, судя по всему.
Правда, вот не все, конечно, поймут этот комментарий.
Ну, то, если их нету в LinkMeUp-чате, то это их, кажется, проблема, а не мои. Приходите в чат, узнаете, кто такой огурец. Про OpenVPN возвращаемся.
Все, короче, типа прошло 5 лет, OpenVPN продолжает работать на гораздо большем количестве людей, и вам там нет никакого смысла ничего менять. И вы даже не экспериментировали.
Нет, мы не пробовали.
Понятно.
Может быть, конечно, в этом месте это моя проблема. Я, значит, это хожу тут и говорю, мы этим не будем заниматься, у нас есть другие проблемы, более важные, вот это все. Но это кажется, что с одной стороны звучит чопорно, с другой стороны мы тут как бы это для компании работаем, а у компании нет задачи раз в два года менять решение для VPN. У них задача немножко другая. Деньги зарабатывать, например. Важный момент, который протягивается аж 2008 года, и он на самом деле является одним из основополагающих. Мы используем X509 сертификаты для аутентификации пользователей. Ни логинов, ни паролей, только сертификат. А второго фактора в OpenVPN мы не используем, за исключением статического TLS-ключа, который можно включить в OpenVPN, и он написан на самом деле в best practices. Нужен он для того, чтобы отсечь, ну, прям уж совсем левых стучальщиков в OpenVPN Pool. Работает он довольно тупо, чопорно, он подписывает статическим ключом начальную фазу подключения. Если ключ не совпадает, значит, это какой-то вражеский пользователь, ему даже отвечать не надо. Ключ фактически этот прописан хардкодом в конфиге, ничего страшного в этом нет. Если у кого-то утек конфиг, это не является какой-либо проблемой, потому что этот ключ защищает не от кражи, а скорее какого-то тупого DDoS-а. Сертификаты у нас эволюционировали, вернее, их положение в системе эволюционировало. Сейчас де-факто сертификат лежит только в TPM в защищенном хранилище и недоступен для экспорта. Соответственно, OpenVPN был научен на всех платформах ходить в TPM и аутентифицироваться через него.
Это ваша дописка или это уже в какой-то версии появилось?
По-моему, это публичная история для там всех операционных систем. По крайней мере, я не помню, чтобы это там прям был какой-то прям жесткий кастом. И сертификат у нас немножко необычный. Ты вот спрашивал про то, как мы решаем, типа, кого пускать, кого не пускать. У нас критерием для того, что пускать или не пускать, является сам сертификат. Мы в юзернейм смотрим в последнюю очередь. У каждого сертификата есть серийный номер, это очень удобный ключ. Есть специальная база данных, в которой написано, что какому сертификату какие доступы нужны. И эта база данных динамическая, и она от сертификата не зависит. То есть пользователь приходит в сервис-деск, ему выписывают сертификат на ноутбук, этому ноутбуку выписываются некоторое количество прав. Ну, например, у него есть опция «Этим сертификатом можно подключаться к Wi-Fi». Если можно к Wi-Fi, то к какому SID-у можно с SID-ами управлять? Можно ли этому пользователю этим сертификатом подключаться к проводному Wi-Fi? Если да, то в какой WLAN его нужно посадить, когда он аутентифицируется? Можно ли этому пользователю с этим сертификатом подключаться к VPN? Если да, то какой набор правил к нему нужно применить? Если да, то какие маршруты ему нужно в туннель заинжектить? Если да, с каких IP-шников он этим сертификатом может пользоваться?
Напомни, пожалуйста, сертификат, он извлекаемый, неизвлекаемый?
Сертификат неизвлекаемый лежит в TPM, и, по сути, если сертификат лежит в незащищенном хранилище, он практически никаких прав тебе не дает. Если ты им аутентифицируешься даже на VPN, то набор правил, который тебе будет доступен, он будет очень сильно ограничен, тебе не понравится. Про это тоже, наверное, отдельно поговорим, но это решается уже на уровне динамического фаервола.
И я так понимаю, у вас есть отдельная база, а LDAP-а нету.
А LDAP у нас был, мы его закопали. Здесь, наверное, важный момент, и это такая тоже одна из концепций, которую в Яндексе я продаю и эксплуатирую. А во все системы аутентификации, как в OpenVPN, так и в Radius, данные, которые нужно обрабатывать, ну то есть база данных какая-либо, приезжают через систему контроля версий в виде текстовых файликов. Это там либо JSON какой-нибудь развесистый, в котором написано, какие сертификаты и чего могут делать, либо это какие-то другая информация. Но так или иначе, информация приезжает из системы контроля версий. Это решает две задачи. Задача номер раз. Я всегда могу откатиться на любую точку времени, независимо ни от чего. Если очень сильно захотеть, если даже в выгрузку базы данных попадала какая-то ерунда, это всегда можно обратным коммитом откатить. Первая история. Вторая история. текстовое представление позволяет очень легко писать различные коннекторы. То есть есть стандартный интерфейс, который ожидает условный радиус, а кто этот текстовый файлик нагенерил, скрипт, который выгружает данные из LDAP, или скрипт, который выгружает данные из базы данных про сертификаты, ну, строго говоря, по барабану, на самом деле. Это происходит на стороне системы, которая за эту самую базу данных и отвечает. В меня это прилетает в виде коммита в систему контроля версий. Соответственно, на радиусе это случается, условно, git pull, svn app или что-нибудь еще. Прилетают новые текстовые файлики, парсер их разбирает и засовывает в нужную систему.
А PKI тоже, я так понимаю, не что-то общедоступное?
PKI у нас, да, у нас есть надстройка над CA, называется она сертификатор, как много в Яндексе такого, чего-нибудь Tor. Там есть консолятор, это сервер консольного доступа, сертификатор, это тоже из той же серии.
Это чья-то подпись?
Почему?
Какой-нибудь Tor и
не, не,
продукты.
Непонятно, это скорее такая, знаешь, это локальная индексовая особенность. Но так или иначе, система действительно ходит в локальный CA, который у нас есть, и общается с ним по API. И эта система выгружает в радиус информацию о сертификатах, которые она выписала. Вот, это действительно не публичная история, написано внутри, и не очень понятно, надо ли и зачем, или и как ее вытаскивать наружу. Но довольно удобно. Марат, ты не помнишь, мы про IDM в Яндексе вообще рассказывали, не рассказывали?
Как вообще, не помню такого.
Как вообще, в принципе, устроены?
Стоит рассказать. В любом случае, стоит рассказать.
Ну, давай попробую рассказать. В общем, смотрите, какая связь между сертификатором, казалось бы, сертификатом и радиусом и полями управления. Есть штука. Называется она IDM. Она позволяет, по сути, связывать задачи и возможности какого-либо компонента. Я могу зайти в IDM и сказать вот этому пользователю, указать его там либо положение на внутренней иерархии в компании, либо указать проект, в котором он участвует, или какой-то другой критерий, и сказать, что вот этому пользователю, вот этому индивиду или группе индивидов можно пользоваться другим сервисом вот с такими правами. То есть это такая вот связка, перемычка между двумя сущностями в виде субъектов и объектов. И вот эта вот база данных, которая потом вроде попадает, на самом деле лежит в IDM. То есть сертификатор предоставляет информацию в IDM о том, какие роли бывают у сертификатов, то есть можно ли подключиться к OPE, но можно ли подключиться к Wi-Fi, если да, то к какому. А в IDM уже накликивается информация, каким пользователям, куда на самом деле можно. Под капотом там довольно много логики, действительно. С одной стороны. С другой стороны, кажется, что не всем пользователям OpenVPN такая механика нужна. Кажется, что на старте даже текстовых файликов будет достаточно. По крайней мере, попробовать, пощупать, потом дальше написать автоматику, которая генерирует такие текстовые файлики из других систем. Но кажется, что это не очень сложная задача. Мы куда-то опять в сторону убежали.
Хорошо, ну а как сейчас, условно, OpenVPN пришел в Яндекс, заменил собой Cisco VPN. Какие были такие основные вехи развития его? Что происходило с Яндексом, что происходило с Remote Access и так далее?
Он линейный рост до 2020 года. С ростом компании пользовалось примерно треть сотрудников. Видимо, тогда еще было понятие work-life balance, и две трети компании этому следовало. Приходило на работу работать, а с работы уходило и не работало. 2020 год с ковидом и удаленочкой все пришел. Work-life balance благополучно был стерт, а в VPN начали пользоваться 100% пользователей, сотрудников. Одновременно с этим пользователи перестали выключать VPN, когда приходят на работу, потому что они теперь ходят с ноутбуками, и это стало другой проблемой. То есть пользователь приходит в корпоративную сеть, в которой есть все сервисы, но у него запущен VPN, который он запустил дома. И это не очень удобно, потому что мы, значит, сначала шифруем на Wi-Fi, потом же мы шифруем на OpenVPN. На VPN появляется довольно большое количество паразитного трафика. Ну, паразитного с точки зрения OpenVPN. Зачем бы там ему появляться? Вот для этого тоже пришлось писать механику, которая на стороне VPN-концентратора определяет, что пользователь подключается из, скажем так, доверенной корпоративной сети. После чего OpenVPN говорит, что никакой трафик в VPN заворачивать не надо. Я тебе поставлю туннель, у тебя будет айпишник внутри VPN, но маршруты тебе туда не дам. Не гоняй туда трафик. То есть у нас днем там 30 тысяч подключений, при этом из них, ну, наверное, половинка, что ли, наверное, так, с трафиком, а остальное, ну, просто вот висит сессия, вне трафика нету. Ничего страшного, айпишников нам не жалко, благо IPv6.
А, кстати, сразу ли было IPv6 или нет?
Почти сразу, на самом деле. Что-то в районе 2012 года, если я правильно помню. Пособирали, конечно же, багов. Ну, куда тут без этого, мы, в принципе, жили... А, да, вот сейчас, смотри, тут заметочки у меня. В 2012 году мы IPv6 в OpenVPN запихнули. Как тебе сказать?
А сейчас IPv6 там дефолт или нет? Или это какие-то специфические маршруты? Дефолт.
А, маршруты до сих пор, на самом деле, дефолт. Ты можешь при помощи того же самого IDM сказать, что тебе дефолт не нужно засылать. Но по умолчанию тебе выдается дефолт, потому что все еще довольно мало где, по крайней мере, в России, на уровне доступа у домашних пользователей есть, ну, хоть какой-то там IPv6, поэтому, да, поэтому по умолчанию мы инжектим дефолт, а вот в IPv4 мы по умолчанию дефолт никогда не инжектили, всегда были специфики.
А если мы инжектим дефолт в OpenVPN, соответственно, возникают же какие-то вопросы из шестерки в четверку? У вас еще где-то есть 6.4 история на выходе?
Так это DLS также бегает. Четверка, у клиента есть и четверка, и шестерка.
Я понимаю, да, но типа все дуалстеком и все.
Конечно,
типа,
да.
Четверка приземляется локально на клиенте, шестерка идет в туннеле.
Ну, четверка в Яндекс идет в туннеле все же. То есть четверка в Яндекс в Яндекс в туннель, шестерка вся в туннель. Четверка внешняя, которая каким-то образом попала в туннель, преобразуется при помощи XLAT и IPv6 трафик и улетает на внешнюю NAT64 ферму. То есть внутри магистрали индексовой мы стараемся выше этот трафик гонять. Четверку при прочих равных не хочется делать, во-первых. Во-вторых, поскольку пользователей много, айпишников четвертых мало, у нас айпишники серые. Их надо где-то натить. Делать это можно либо на самом OpenVPN концентраторе, и тогда он будет заниматься не только OpenVPN, а чем-то еще, либо централизованно делать это на ферме, которая предназначена для того, чтобы транслировать трафик в четверку. Поэтому у нас на 64 ферма отдельная, а на VPN концентраторе только преобразование из четверки в шестерку.
Ну, а раз мы упомянули OpenVPN концентратор, FreeBSD?
Конечно.
Конечно, чего я еще ждал.
Во-первых, у нас с некоторых пор динамический фаервол работает на первом хопе, а динамический фаервол в том виде, в котором у нас используется, его, кажется, в Linux впихнуть примерно невозможно. Вернее, можно, но для этого нужно будет такинет фильтр поправить, чтобы он поумел в нормальной таблице. Вот, поэтому фряха, да, во-первых. Во-вторых, мы немножко захачили TCP-шный стек, и мы балансируем внутри одного сокета, то есть на одном айпишнике висит несколько процессов, и делаем это таким образом, чтобы при изменении количества процессов пользователи, которые подключены были до этого, не ломались. Если ты возьмешь стандартную опцию reuse port и начнешь играться количеством процессов, которые слушают, у тебя там начнутся сайд-эффекты в виде отвала пользователей. Мы так не делаем. Пользователь приклеивается к определенному процессу и дальше потом в нем живет. С одной стороны, это как-то странно, с другой стороны, ну, блин, у нас это работает.
Я так понимаю, что здесь классический OpenVPN бинарник, который непосредственно однопроцессорный. Ну, то есть не много процессов.
Нет, слушай, если ты посмотришь свой исходный код OpenVPN и пытаешься придумать из него мультитрат, то, блин, удачи тебе. Я бы, наверное, так сказал. Если тебе нужна производительность, то для OpenVPN за последнее время появился модуль DCO, который оффлоудит весь датаплейн трафик в ядро. И этого вполне достаточно для того, чтобы продолжать дальше использовать этот тредовый OpenVPN уже теперь только для контрольки. Этого вполне достаточно.
А давно появился?
Вот в 2020 году уже точно был. Он там прям начинал появляться, его там первые версии были в виде там бета, сейчас уже вполне себе мейнстрим. Питоновский плагин, кстати, это одна из причин... отсутствие DCO — это одна из причин, по которой у нас появился питоновский плагин, потому что нам нужно было сократить количество времени, в которое мы проводим аутентифицируя пользователя. И вместо скриптов мы впилили вот эту бизнес-логику на питоне, которая специально написана так, чтобы максимально быстро отрабатывать. То есть мы там сидели, когда писали, мы профилировали код, который написали, смотрели, сколько он миллисекунд или микросекунд работает. Все, что можно было сделать асинхронно, сделали асинхронно. В общем, там довольно большой пласт работ был сделан ровно для того, чтобы без DCO-модуля можно было прожевывать трафик. Если это делать скриптами, то, ну, больно прям. Очень больно. Пользователи замечают. Особенно, если начинаешь гонять какое-нибудь видео или аудиотрафик по OpenVPN, ну, там прям нормальные такие залипухи по 200, по 300 миллисекунд. Как с куста вообще легко.
А как дела еще с какими-то оптимизациями? То есть, ну, вот DCO есть еще, что-то еще есть.
А больше ничего не надо. Зачем тебе какие-то еще оптимизации? У тебя есть контролька, которой мало. На уровне там пакетов в минуту, если мы говорим про установленную сессию, и датаплейн, который бегает там внутри ядра себе. Зачем там
что-то нужно? Шифрование.
Так его в ядре бегает.
Угу.
Ну, то есть шифрование пользовательских пакетов, датаплейн, он при помощи DCO-модуля целиком офлодится в ядро. И это основная фича, собственно говоря. Его для этого придумали.
Я, может, пропустил, а при изменении настроек OpenVPN клиента все так же рестартится, или вы как-то это обошли?
А изменения настроек каких?
В принципе, не знаю, при изменении настроек любых настроек сервера, собственно, OpenVPN больше, то его нужно процесс рестартить, и у тебя клиенты все отваливаются.
Ну, все так же, конечно же. Но это тоже не является проблемой. Объясню, почему. Представь себе ситуацию. У тебя есть 4 сервера, на которых работают OpenVPN. И для штатной работы тебе нужно 3. А четвертый может стать пустым. Ты при помощи DNS убираешь нагрузку с нужного для мейнтейнанса. Пользователи оттуда постепенно отключаются. Примерно за двое суток там остаются только следовые количества. У тех, кто ноутбук забыл и уехал в отпуск. И рестартуешь процесс, ничего страшного в этом нет.
А получается, там роуминг какой-то случается или как? Ну, то есть по DNS понятно, но тебе же нужно, получается, между всеми серверами там шарить. Мало того, что ключи, но еще там стейты какие-то.
Ключи? Да? Нет, ключи я не шарю. У пользователя подключается к конкретному OpenVPN процессу. Стандартный обычный пользователь, когда закрывает крышку ноутбука, ноутбук у него засыпает. OpenVPN отваливается.
А, все, я понял.
А когда он просыпается, ему уже говорят по DNS, что вот ты сюда не ходи, ты вот туда ходи, на другой уже сервер.
Да. Это да.
И это, кстати, тоже тема. На другом сервере у пользователя будут другие IP-шники, конечно же. Более того, если пользователь просто перезапустит свой OpenVPN, он подключится к другому процессу, он получит другие IP-шники. Но это совершенно не проблема, потому что у нас есть динамический фаервол. Нам, в принципе, по барабану, какой IP-шник у пользователя в данный момент конкретного времени.
Это да. Кстати, а поддержка мобильных клиентов есть в каком-нибудь виде?
У нас есть поддержка мобильных клиентов на платформах, где есть MDM, а MDM у нас есть только на iOS, нормальный. На Android я так и не видел ни разу живого MDM, который позволяет управлять парком устройств. Ну, к сожалению, так.
У Samsung разве нет такой? У них там, по-моему, на Nexus что-то такое было.
Ну, у Samsung, может быть, и есть. Проблема в том, что только Samsung, а у нас нифига не только Samsung.
А еще вопрос, какие Samsung?
В общем, с Android все сложно. А у нас был опыт и было приложение, которое позволяет упростить enroll, получить сертификат и прочее. Но, в общем-то, я бы сказал, что сейчас осталось только следовое что-то. С мобильными клиентами мы поступаем немножко по-другому. Мы публикуем внутренние сервисы, которые имеет смысл пользоваться с мобилки просто наружу, без VPN. То есть тот же самый, например, трекер, в котором у нас задачи описаны, у нас открыт наружу, можешь пользоваться. Тебе не нужно для этого VPN, вообще тебе TLS вполне себе хватает. Аутентифицировался и поехал дальше. Почта то же самое. Ну, в общем, весь скоп сервисов, которые тебе теоретически нужны на мобильном телефоне, мы скорее опубликуем наружу с нужным уровнем безопасности, нежели чем будем говорить, что не, ну здесь нужен VPN, вот это все. Это, кажется, более правильный способ, нежели чем заморачиваться с VPN. Ну, а iOS, ну, как исторически сложилось, что MDM у нас там есть уже лет 8, наверное, что ли. Ну, и не мешает ничего ставить сертификат туда.
Ну, то есть, но интеграции какой-то нету. Просто это условно для того, чтобы обезопасить сертификаты.
Ну, интеграция с чем?
С MDM-ом.
Ну, MDM ставит сертификаты, собственно. Иначе смысла нет никакого в нем.
А есть ли какая-то проверка, раз мы тут затронули клиентские операционные системы, проверка соответствия операционной системы требованиям Яндекса именно через OpenVPN.
А через OpenVPN нет, а она есть через динамический фаервол. То есть смотри, сам по себе подключенный OpenVPN тебе никаких прав не дает. Ну, у тебя установился это защищенный туннель. Если у тебя нет сетевых доступов, то этот туннель тебе практически бесполезен. Может быть, конечно, ты попробуешь поломать OpenVPN-концентратор, но кажется, что он и так в интернет торчит, поэтому что в туннеле ломать его, что не в туннеле, кажется, не важно. Механика проверки корректности настроек конечного пользователя, ну, устройства конечного пользователя, оно происходит в фоне, и если что-то случается не так, там, не знаю, например, антивирус не запущен. Или с ноутбука перестала передать телеметрия, которая рассказывает о том, там, какие процессы запускаются и вот это все. Пользователю практически наживую, без переподключения OpenVPN, обрезаются доступы до сети. Он попадает в специальную секцию. Мы, скажем так, набор доступов мы называем секцией. Network Access Control, в котором открыто только очень небольшое количество ресурсов, которые нужно для того, чтобы объяснить пользователю, что у него, кажется, с комплайенс-устройством какая-то ерунда, и надо бы что-нибудь с этим сделать. Ну, соответственно, если комплайенс исправляется, устройство там появляется на радарах, то, опять же, без переподключения клиента ему применяется другой рулсет, и он может продолжать работать.
Но проверка, я так понимаю, отношения к OpenVPN не имеет, это что-то
вообще
еще.
Вообще никакого, да. Смотри, работает временно следующим образом. Проверка идет в IDM и отзывает полный сетевой доступ. Дальше эта вся система пролетает до динамического фаервола. Динамический фаервол видит, что у этого сертификата отозвали полный доступ, и нужно доступ подрезать. Это примерно так работает.
Понятно. Ну, потому что есть в некоторых системах схема, когда ты подключаешься, и твою рабочую станцию проверяют на то, что у тебя есть антивирус, на то, что у тебя там все хорошо, и дальше дают возможность подключаться. Здесь именно агентская история.
Но зато нам здесь не нужно никаких патчей в OpenVPN делать локально. Хотя на клиентах мы патч таки один сделали. Я про него тоже рассказывал. Патч, который включает балансировку нагрузки при помощи DNS и сервозаписи. Мы этот патч сделали в 2020 году, мы его внедрили, он прекрасно работает, совершенно замечательно балансирует нагрузку, позволяет нам, в общем-то, без изменений конфига пользователя переключать веса VPN-концентраторов, то есть нагрузку управлять каким-либо образом. Забавно, что в 2024 году в конце у OpenVPN, это же есть бесплатный OpenVPN, а есть еще OpenVPN Access Server, который платный. Они, значит, опубликовали статью, что они сделали, значит, кластеризованный OpenVPN, и у них балансировка сделана при помощи раунд-робина и специального коннектора в AWS, в котором есть SQL-база, что-то там еще, ну, короче, что-то прям такое, знаете, прям таким свежим девопсом в плохом смысле этого слова повеяло. Там, значит, целый конвейер нарисован для того, чтобы, значит, обеспечить то, что мы сделали DNS и сервозаписи.
Ну, Боря, подожди, если сделать просто DNS и сервозапись, из этого не получится статья в блоге компании. И ты это не можешь продать сам, как бы, акционерам. Тут у тебя, значит, ОВС, и вот все модно, молодежно. Ну, как бы, чего бы нет-то ж, ёпта.
Так я же не спорю, блин. Это понятно, что как бы, сервис без SQL и, значит, этих 15 виртуалок в AWS хер продаж. Обидно немножко другое, то, что наш патч так до сих пор в апстрим-то и не приняли. Мы его, значит, регулярно бэкпортим на свежие версии, а в списках рассылок нас благополучно товарищи игнорят. Но теперь хотя бы понятно, почему они это делают, потому что если бы они стащили наш патч в том виде, то как бы и статьи бы тоже не появилось. Потому что как бы зачем, в смысле, а нафига, если оно уже и так есть. У DNS SRV, впрочем, тоже есть неограничения. Мы тут недавно наткнулись на совершенно неприятную и, с одной стороны, с другой стороны, давным-давно известную особенность. Называется она 512 байт. Если кто не знает, наверняка кто забыл, если ответ DNS-ный больше, чем 512 байт, клиент DNS должен переходить на TCP, чтобы получить его. Проблема в том, что не все это делают. И в результате, когда мы, ну, фактически по ошибке добавили некоторое лишнее количество записей в DNS, размер этой записи подрос, она вышла за пределы 512 байт, и, в общем, случилось неприятное. Пришлось это, как это, себе вешать очередной шильдик, я сломал Яндекс. Не сильно, но неприятно. Откатили, вернули, настроили, в общем, ну такое. Возможно, конечно, можно было прикрутить сиквел туда, но мы не стали, мы просто уменьшили размер на ответ. Все еще, кажется, 512 байт для какой-то такой балансировки более чем достаточно.
Если вам хватает 512 байт, то, мне кажется, много кому хватит точно.
Там можно практически безгранично утрамбовываться, потому что внутри DNS сервозаписи у тебя прописан же Fukuden в каждой строчке. Ну, вернее, ты можешь прописать Fukuden, а к одному Fukuden ты можешь приклеить до 64 айпишников. Ну, то есть там, в принципе, можно это... раскачиваться до бесконечности, во-первых, а во-вторых, можно же вот взять какой-нибудь GeoDNS или какой-нибудь CDN и в разных, значит, частях мира раздавать разные ответы в сервозаписи и таким образом еще больше увеличивать все это дело. О, вот этот интересный вопрос мне Леша его закинул для подготовки. А что у вас с CRL-ами, спрашивает Леша. Отвечаю, что у нас с CRL-ами. Мы их на самом деле не используем. Нам не нужен CRL, потому что у нас есть база данных.
Боря, что такое CRL?
Certificate Revocation List. Это список сертификатов, которые все еще валидны с точки зрения времени жизни, то есть времени, на которое оно было выписано. Но по какой-то причине его валидность была отозвана. То есть тот, кто его пускал, этот сертификат, сказал, что этот сертификат более невалиден, его использовать для аутентификации нельзя. Вот это такой CRL. То есть штатно действительно все SSH TLS штуки используют CRL, то есть когда к ним приходит пользователь, предъявляет сертификат, случается лукав в CRL. Если в CRL этот сертификат есть, он считается невалидным. Ну, в общем, такая вся история. Вот у нас, по сути, CRL заменен на базу данных, в которой написано написан ЦА, написан ID сертификата, его серийник, и можно его пускать в VPN или нет. Я сказал, что VPN серверов у нас несколько, и возникает вопрос, а как между ними, значит, таскают конфигурацию и вообще, в принципе, синхронизируют. Отвечаю, а никак. От слова совсем. А конфигурация в них приезжает при помощи системы контроля версий. Она уникальна для каждого концентратора в отдельности, генерируется при его деплое. Из себя представляет набор туннелей, ну или набор OpenVPN процессов, которые нужно запустить, с настройками, которые нужно применить. И оно так живет. Единственное место, где сообщество вот этих концентраторов случается, превращается в кластер, это DNS, в котором написано, что вот у нас сейчас в списке активных VPN-концентраторов есть вот эти 4 машины, а про другие 6 мы вам пока не расскажем. Они вот есть где-то, но как бы в конфигурации не используются.
А сколько вот примерно хотя бы машин? Ну, это десятки, сотни.
Меньше 10.
Меньше 10, то есть меньше 10 машин обслуживает сейчас сколько пользователей?
Ну, 30 тысяч активных соединений в день. Ну, одновременных подключений там в ЧНН там 30-31 тысяча сейчас болтается.
Not bad.
А насколько нужна уникальная конфигурация на каждый сервер? То есть, или они плюс-минус одинаковые?
Они у него плюс-минус одинаковые. У них изменен, значит, из уникального у них имя. Называются они именами кораблей. У них айпишник для подключения к магистрали уникальный, ну, потому что они стоят в разных местах, и коннект-сети у них разные. И у них разные лоббеки. На этом разница заканчивается. Ну, то есть они вот абсолютно одинаковые, ну, как бы плюс-минус, неважно, как они, где они стоят, как они работают. Ну да, у них есть BGP, потому что они анонсируют эти маршруты, которые у них болтаются, и, в общем-то, на этом все.
А что касается, там, например, когда поставится следующий сервер, это как-то понятно, это как-то эмпирически вычисляется и так далее. Ну, типа, вот у нас есть там 10 серверов, 11, 12, 13, это вот как?
Ну, у нас есть стандартный мониторинг нагрузки. Мы смотрим на нагрузку на процессоре, мы смотрим нагрузку на сетевой карте. Но если перестают хватать с некоторым запасом, ну, ставится следующий сервер, подключается в DNS-балансировку, поехали дальше. Пока 512 байт хватает, можно подтыкать практически на живую.
ты упоминал, по-моему, в докладе своем про динамический фаервол и где-то еще, что там запускать можно вплоть до всяких низковольтных зеонов, которые там с пассивным охлаждением. То есть серваки, они получаются как, они неравнозначные между собой? Или как это работает?
Есть неравнозначность некоторая, и она учитывается в весах при балансировке DNS. То есть можно действительно нагрузки на один сервер насыпать поменьше, чем на другой. Но при прочих равных, конечно, сервера у нас довольно мощные стоят под VPN-кластераторы. Но плюс-минус ничего не мешает тебе разбалансировать неровно. Так, сейчас я еще что-нибудь найду.
А насколько серьезная нагрузка по трафику идет вот, ну, вот как раз с ковидных времен? То есть дефолт, который идет в VPN, то есть ну, наверняка туда же много трафика льют.
Во-первых, нам очень сильно помогает история с тем, что мы VPN не заворачиваем четверку, поэтому, в общем-то, туда прилетает не очень много трафика.
Так, а какой-нибудь YouTube, я не знаю.
Ну, он прилетает и благополучно отправляется. Проблема с трафиком YouTube у нас сейчас не существует, потому что он почему-то очень медленно работает. И он попадает, значит, на VPN-констраторы, и дальше у него тоже медленно работает. Вот такая вот незадача. Не знаю, почему так получается, но работает медленно.
Ну, то есть, по факту получается, что трафика не так много.
Нет, трафик там прилично, там единицы гигабит на каждом сервере почти всегда есть.
Угу.
А другое дело то, что у нас VPN-констраторы, они совмещены сейчас с сайт-то-сайтом, то есть у нас там и IPsec бегает, и OpenVPN прямо на одном сервере совмещают такие. Ну, так комбайн получился такой. Есть планы разнести, но тут пока непонятно. Будем мы это делать до конца или не будем? Посмотрим.
Имеет ли что-то сейчас смысл тюнинговать на ваших хостах для того, чтобы, там, не знаю, увеличить количество пользователей, которые вы можете посадить на один хост, там, увеличить производительность, количество трафика, или проще просто увеличивать количество серверов линейно?
Ну, линейный скейл почти всегда удобен, чем какие-то кастомные штуки, кастомные настройки, поэтому, да, при прочих равных проще линейно скейлиться. Мы немножко пересматриваем модель того, сколько пользователей можно подключать на один OpenVPN процесс. В зависимости от мощности процессора можно поговорить там и про 128, и про 256 пользователей на один процесс. А может быть, и обратно откатиться на 64. Ну, в общем, такая какая-то есть флуктуация, но плюс-минус проще всего сейчас, ну, при том, что нам нужно типа вот до 10 машин, кажется, что упарываться и там сильно вытюнивать машины, ну, смысла большого нет. Опять же, есть DCO, если очень сильно захочется. Процессор там не сильно нагружается при этом. Так что вот ответ на вопрос, есть ли разница в 20 или 30 тысяч пользователей, ну, она есть, мы добавили еще два сервера и едем дальше.
Итого мы вычислили, сколько их.
А сколько их? Расскажи. Не угадаешь просто. Но меньше 10.
Борь, я не знаю, говорили, не говорили, может, прослушал, как VPN-файл попадает к клиенту непосредственно? Есть какой-то портал, где он себе VPN заказывает? Или
ага,
как?
Он попадает к нему в момент, когда ему готовят ноутбук. Ему уже нужно помимо OpenVPN еще сертификат каким-то образом принести. Сертификат переносится в доверенной среде. Вместе с сертификатом ему накатывается весь пакет софта, который ему нужен для работы, в том числе OpenVPN-клиент. OpenVPN-клиент дистрибутивы у нас самосборные. Ну, во-первых, потому что нам нужна поддержка DNSSRV, и нам поэтому приходится собирать кастомные дистрибутивы. Ну, с другой стороны, мы туда еще запихнули некоторое количество вещей, которые нам нужны для автоматизации. Ну, например, этот инсталлятор генерирует конфигурацию. То есть конфигурация внутри этого пакета прилетает динамическая. А так, ну, есть, конечно же, система деплоя корпоративных устройств, и она... OpenVPN-то там, скорее, наверное, малая часть от того, что там нужно.
Ну, я так понимаю, от пользователя к пользователю конфиг OpenVPN не сильно отличается.
Он идентичен. С точностью,
потому что, по сути, все пушится.
С точностью до логина сотрудника, который нужно лукапить в TPM. То есть единственная строчка, которая отличается от пользователя к пользователю, это первая строчка, в которой написано, как, с каким сабжектом нужно брать сертификаты с TPM. Все остальное там идентично. Действительно, все маршруты приезжают удаленно с сервера. На сервере мы это все управляем динамическим образом. Клиенту про это думать ничего не надо.
А какие-то торинги, оптимизации, ну, например, очереди на OpenVPN сервере, есть ли какие-то очереди или там обычная FIFA и, собственно, все?
Обычная FIFA, зачем нам сложное что-то? У одного процесса небольшое количество пользователей, типа 60 пользователей. Это можно совершенно спокойно проживать одним ядром и не затыкаться, и не думать о том, сколько тебе нужно там очередей, FIFA и прочее. Есть тюнинг. В этом месте мы увеличили количество пакетов в буфере. Там, значит, было по умолчанию 10, мы сделали 1500. Все. Это скорее какие-то спайки в трафике глушить, аккуратно разбирать, и на этом, в общем, все проблемы закончились. Даже не знаю, что здесь еще.
Ну, не планируете какие-нибудь там FQKDL, Cake?
Ну, я пока не видел причины, а как это, древнейшая админская поговорка
работает,
говорит,
что,
что работает, чинить не надо, поэтому, да, поэтому зачем туда лезть. Тут хороший вопрос Маратик накидал мне для подготовочки. А как выглядит деплой, собственно? Деплой выглядит следующим образом. Ну, во-первых, у нас появляется информация, что нам таки нужен еще один VPN-концентратор. После этого в нашу систему истины сетевой у нас все еще по CorrectTables заносится информация о новом концентраторе. Туда записывается его имя, туда записываются айбишники, которые ему нужно назначить, туда записываются туннели, которые он должен поднимать. Дальше генерируется образ файловой системы со всеми конфигами, которые нужны. Заливается на сервер там, по сети или как-нибудь еще. Потом вплоть до флешки, если очень сильно захочется по какой-то причине. Ну, втыкается в розетку, накатывается сертификат, и поехали. DNS переключили и побежали. Конфиги все автоматически скомпилированы, их никто руками не пишет. Единственное, что делают руками, это вот в систему сетевой правды заносят какие-то данные, но те же самые туннели генерируются тоже уже скриптом, потому что их много. Их впадлу тащить руками, их проще нагенерить. Так что да, автоматизация здесь никуда без нее не деться, к сожалению или к счастью. Как-то так.
А как дела с Аннушкой?
Так угадай, чем конфиги генерируются для VPN-концентраторов. Ей самой никуда. Она тут тоже есть. Конфиги для BGP генерируются ей, конфиги для OpenVPN генерируются ей, конфиги для системы генерируются ей. Ну, в общем-то, все генерируется ей. А зачем придумывать собственные велосипеды? У нас есть уже один хороший. Нам его хватает вполне себе.
Понятно. А с точки зрения сети, когда пользователь приземляется на VPN-концентратор, он приземляется в обычную свою табличку main или же там какие-то отдельные таблички для каждого процесса и так далее?
Общая таблица.
Общая таблица и просто firewall.
Да. Ну, смотри, эта же механика работает очень просто. Есть VPN-концентратор, он подключен в магистраль, у которой есть выход IP-транзита, там, не знаю, в российских операторов связи. С транзита прилетает дефолт, долетает до VPN-концентратора, ну, собственно говоря, на этом все закончится. Где-то сбоку есть еще порт в сторону магистрали Яндекса, который, где лежит дата-центр. А, ну, наверное, вот это, наверное, то, что поменялось с 2020 года. С 2020 года мы начали отстраивать офисную магистраль. У нас теперь, получается, есть магистраль индексовая, которая отвечает за передачу данных между дата-центрами, и своя собственная офисная, в которой живут все офисы, живут все VPN-концентраторы, и, по сути, для того, чтобы попасть из офиса, ну, из VPN в дата-центр к серверу, ты проходишь через перемычку между офисной магистралью и дата-центровой. То есть в этом месте мы немножко делим поляну, не потому что нам как эта поляна мала, а потому что если это все делать на одной полянке, внезапно оказывается такое офигительное количество кольцевых зависимостей, что вам потом как бы сны будут сняться плохие, если случится какая-нибудь ерунда. Сеть сломалась потому, что сломалась сеть. Да, VPN-концентратор у нас, получается, стоит несколько изолирован от основной сети.
А это самые IP-шники пользователей, они прибиты там статикой к VPN-концентраторам? То есть вот ты в самом начале говорил, что это были там OSPF, инжектили специфики. Ага. А сейчас это как происходит?
OpenVPN, это, да, прибиты к процессам. Если ты подключаешься к другому процессу, ты получаешь другой IP-шник.
Ну, то есть, а сам там VPN-концентратор, он в сеть, получается, как это по, там, анонсит одним блоком по BGP или как?
Специфики, на самом деле, сейчас. Ну, можно блоком сделать, но сейчас там набор /64, набор /25, если мы говорим про IPv4. Ну, по сути, для ядра операционной системы все виртуальные интерфейсы OpenVPN из себя представляют connected сетки. Он их и анонсирует. У OpenConcentrator, не знаю, 60 connected сетей, 50 из которых это процессы OpenVPN.
Не, ну, допустим, просто можно анонсить одну там агрегированную сеть с того самого с VPN-концентратора, там, которая покрывает всех его клиентов, и там сэкономить немножко ресурсов в BGP или в SPF процессе.
Мы этим займемся, когда будет необходимость экономить в этом месте, а вместо 50 маршрутов один. Ну, камон. Если у нас на магистрале стоит железка, в которой 300 маршрутов в ТКМ влазит, кажется, надо просто эту железку поменять, а не заниматься ерундой.
Ты просто говорил про /64, а пользователь по IPv6 там сколько прилетает? Прям 1128 или как?
Да.
А, ну тогда да, тогда в принципе нормально.
Ну, как бы есть вот /64 на одном процессе, из этой /64 обычно используются целых 64 адреса, потому что пользователи 64 из-за того, что в IPv4 используется /26. Ну, а остальная /64 такая, бессмысленно потерянная.
Кстати, и V6 прилетает, естественно, белые, да, полностью?
Конечно. У нас и V4 прилетали белые, как пока они у нас не понадобились в центре больше, чем на VPN. А то, что я рассказывал в 2020 году не было ни одного серого айпишника у пользователя при подключении VPN. И четверка, и шестерка была публичная.
Ну, у вас там, по-моему, до появления Яндекс.Облака и принтеры-то с белыми айпишниками были.
И телефоны тоже, да.
Вот так выглядит
это не
богатство.
Богато, нет, в этом же вся фишка. Если ты приходишь в райп, ну, вернее так, давай. Если мы сейчас внезапно, значит, найдем машину времени и откатимся на лет на 10 назад, то внезапно окажется, что запрос, ну, у нас тут как бы вот есть 1000 пользователей, у пользователя на рабочем столе, значит, есть компьютер, есть IP-телефон, и ему, этому для этого всего нужны IP-адреса, поэтому дайте нам, пожалуйста, 2/22, это считается валидным запросом в райп, и тебе выдают 2/22.
Да, когда-то такое было.
Леша, откуда у тебя столько информации про то, как IP-адреса в Яндексе используются?
Марат, я просто слушаю доклады публичные и иногда читаю статьи.
И умеет делать выводы, судя по всему. Ну, бывает и так, да.
Да, тут, кстати, вопрос от нашего слушателя. Вот недавно, скажем так, где-то пару лет назад, в Рунете начались проблемы некоторые с VPN-протоколами, которые то работают, то не работают, то на мобилке работают, на ШПД не работают, то наоборот. А вот сталкивались ли вы с таким и как с этим справляетесь?
Сталкивались, конечно же. Ну, во-первых, там часть кейсов, когда такое происходит, называется валенком на пульте, и там страдают не только VPN-ы. Тут недавно пошире немножко было. А во-вторых, кажется, что проблема с VPN сильно зависит от того, бегает ли трафик через трансграницу или нет. Кажется, что товарищи таки научились различать трафик, который бегает внутри страны, и с ним никаких проблем нету. А теперь мы вспоминаем внезапно о том, что офисная магистраль подключена к основным операторам связи в России. И это внезапно не просто так.
Ну, смотри, я здесь немножко не соглашусь, потому что я сам лично сталкивался с тем, что особенно когда ты подключаешься через мобильного оператора связи, тебе прям нужно писать письмо от твоей организации, что вот это там белый VPN, что, пожалуйста, занесите его, соответственно, в список доверенных и так далее, потому что без этого нифига не работает.
Ну, так это же подразумевается, конечно же, да, естественно. То есть нужно было написать письмо о том, что у нас вот в этой сетке живут лупбеки, VPN-концентраторы, их, пожалуйста, не надо трогать, они нужны для корпоративных целей. Так.
Это с вашей стороны было, да? То есть,
да, там сами... ну там же есть хинт от Минцифры в Телеграме, что нужно так сделать. Почему бы этому хинту не последовать? Ну, по крайней мере, как в том старом еврейском анекдоте, не помешает.
А вдруг поможет, да, как говорится.
Иногда даже помогает. То есть, в принципе, я не помню, чтобы там были какие-то жесткие проблемы. Так что,
кстати, а в OpenVPN вообще есть ли какие-то механики, как себя, там, не знаю, с HTTPS-ом как-то?
Да. Значит, есть часто задаваемые вопросы на сайте OpenVPN. И твой вопрос там написан чуть ли не первым. Типа, а почему, значит, как сделать так, чтобы трафик обфуцировать? И ответ там звучит следующим образом. OpenVPN не будет заниматься обфускацией трафика, потому что это не наша задача. Поэтому, отвечая на вопрос, как можно обфуцировать трафик, ну, не средствами OpenVPN. Можно там придумать много разных механик того, как TCP заворачивать в TCP. Кто понял, тот понял. Кто понял, тот понял. Понял. Это было специально, если что, вдруг. Мы используем в основном UDP в качестве транспорта. Зачем нам здесь лишние переповторы там, где их не надо переповторять.
Может быть, вернемся немножко на тему того, что смотрите ли вы на альтернативы и вообще рассматривали ли их, и какие в них есть минусы и плюсы по сравнению с OpenVPN.
Ну давай, наверное, ты хочешь задать вопрос про WireGuard? В первую очередь.
Хотел задать вопрос Алексей.
Вот. Ну, смотрите, значит, если так вот взять и с высоты птичьего полета на это посмотреть, значит, ну что, можем ли мы что-то выиграть на сервере? Ну, наверное, можем, но и то, и другое шифруется при помощи процессора. Зафлодить ни то, ни другое на сетевую карту нельзя, поэтому не очень интересно. Отдельно оставлю вопрос про IPsec. Там есть вариантики. Его иногда можно оффлодить на сетевую карту, если сетевая карта правильная. Если сравнивать именно OpenVPN с WireGuard, то кажется, что там с точки зрения сервера паритет. Ну, а с точки зрения клиента нам, опять же, нужно пересобрать все дистрибутивы. Нам нужно научить WireGuard нормально делать сервис Discovery, который мы написали для OpenVPN. Если я правильно помню, в WireGuard не очень сервис Discovery.
А там вообще ничего нету.
Ну, как бы, то есть нам для этого нужно написать отдельную машинерию, которая будет каким-то образом, значит, выбирать и собирать эту схему для того, чтобы она скейлилась нормально. Ну, собственно говоря, а нахера? Простите за
мышление. Еще скажем, что там нету ничего с радиусом вообще.
Ну, это как раз нас не сильно беспокоит, потому что, во-первых, это реализуется на стороне сервера, во-вторых, мы не боимся написать немножко кода, так уж получилось. Но при прочих равных, да, не очень понятно, зачем.
Ну, еще там все IP-адреса на статике, то есть там еще что-то надо с этим придумать.
Это, кажется, я что-то не очень понимаю, ты топишь в какую сторону, за или против?
Я на самом деле не всегда люблю WireGuard. У меня с ним есть определенные развлечения, но, скажем так, при прочих равных для корпоратов гораздо удобнее что-то иное.
Я могу сказать так, у нас была идея, ну, вернее, гипотеза, да, что Чача и все альтернативные шифры, которые используются в WireGuard, они гораздо более эффективны на мобильниках. То есть, типа, TLS с его вот этими всеми AES-ами в разных вариациях, это, типа, дорого и сложно, а вот Чача, типа, крутая, быстрая и вот это все. Но есть проблема. Мы почти не таргетируем мобильных клиентов как пользователей OpenVPN. Трекер наружу, вики наружу, все рабочие инструменты наружу. VPN не нужен на мобильном устройстве вообще. К тому же это, что бы вы ни говорили, с любым VPN, без VPN батарейка живет дольше, чем с VPN.
Я скажу по себе, что из наших пользователей малого среднего бизнеса практически нету никого, кто пользуется VPN на мобильных устройствах.
Ну, как бы...
Тупо неудобно.
Неудобно, да. Но батарейку она жрет как не в себя. И причем, что бы ты с этим ни делал, как бы, ну, никуда не денется. Поэтому, да, поэтому гораздо проще делать правильные и безопасные сервисы, публиковать их наружу. Если там пользователь пришел с внешним айпишником, можно второй фактор спросить, например, какой-нибудь.
А вот изначальная история, ведь у вас же OpenVPN с конца, там, 2000-х годов. В то время как раз же где-то вот примерно в эти же года появился, ну, тот самый IKV2, IPsec. IPsec. Соответственно, было ли сравнение в то время и почему выбор пал на OpenVPN?
Ну, скажем так, если ты возьмешь тот самый Cisco VPN клиент, который VPN Constructor T3000, он, собственно говоря, реализует IKEA, по-моему, V1, наверное, он реализовывал. Работало оно очень странно. Вот. Нет, мы не пробовали, не смотрели, и кажется, что, опять же, где там сервис Discovery, где там нагрузочное распределение нагрузки, вот это все придется писать. Зачем?
Ну, я скорее про изначальный выбор. То есть я так понимаю, что в тот момент OpenVPN уже был достаточно зрелым, а тот же самый IKEA V2, он только-только вот появился.
Но на Винде, по-моему, его не было нормально, там нужно было ставить Cisco AnyConnect, или как он там назывался, тогда, в те времена. То есть не то, чтобы это прям было распространено. Но и решение с одним процессом кажется все равно проще, потому что мы бандлим и процесс, мы бандлим конфиг, нам не нужно ничего дополнительно выдумывать. Вся динамическая конфигурация приезжает с сервера. А в IPsec в этом месте все интересно с точки зрения поддержки пользователей. Разные interoperability issues в IPsec — это отдельная, так сказать, отдельный котел для тех, кто хочет погорячее. Там интересно. Я вот вспоминаю, когда мы еще в Епарте, то есть получается 2007 год, мы строили сайт-ту-сайт туннель на IPsec между Cisco 7204 VXR и OpenBSD. Значит, туннель я поднял на PSK. PSK был тестовый, ну, потому что я тестировал линию, значит, все заработало. Ну, пора линию переводить в продакшн. Я генерирую, значит, продакшн PSK, вставляю его в консоли двух устройств, а IPsec разваливается. Ну, я перепроверяю, вдруг я действительно, ну, не знаю, там, скопировал неправильно. Нет, скопировал правильно, конфиг верный, пароль тот, который должен быть, не работает. Ну, может, оператор связи сломался. Да, ну, так бывает, как это shit happens. Меняю обратно на тестовый, все поднимается. Меняю обратно, не работает.
Да, там либо какой-нибудь спецсимвол, либо длина PSK, да?
Нет, там оказалось прям вот в чистом виде interoperability issue OpenBSD-шной реализации IPsec с CSK. Прям вот как это в точку попало, максимально в точку.
Ой, слушай, это самое... У меня сейчас вьетнамские флешбеки начнутся, потому что у меня там было и Juniper с ASA, и Juniper с Cisco SR, там, и еще там Mikrotik с чем-нибудь.
LTEX, Mikrotik, QTEC.
Но перестань уже, я не знаю, ты куда полез-то сразу?
Это мои будни.
Мы не договаривались козыри пока открывать, подожди.
Ну, кстати, из бонусов LTEX умеет в OpenVPN.
Это прекрасно. А Mikrotik умеет в контейнеры.
И Mikrotik научился в OpenVPN over UDP.
Тоже, да. Это спасибо большое.
И в много процессов.
То есть можно заменять VPN-концентратор на Mikrotik, это правильно понимаю, да?
Да, прям
завтра
много.
Завтра уже побежим.
Боря, у нас есть еще что по плану рассказать? Чего
давай я перепроверю, посмотрю. Про группировку серверов поговорили, про разницу между 20 и 30 тысячами вроде тоже поговорили. Оптимизировать стэк на VPN-концентраторе не нужно, там тоже все понятно. Stateful патчи, альтернативы, деплой, мониторинг. Слушай, как будто бы все. Ну, вдруг я что пропустил?
Единственное, что мы не упомянули, это, возможно, планы по каким-то разработке и чего-то пересылке в апстрим. Что еще не рассказывали.
Мне вот интересно, сколько нужно еще, значит, тысячелетий подождать, чтобы DNS SRV залетел таки в апстрим. Возможно, вы захотите после нашего вот этого подкаста таки дойти до чуваков из OpenVPN и спросить, доколе, в смысле, когда же уже, блин? Ну, а так, в общем-то, ну, оно работает, хлеба не просит. В плагин мы тоже почти не лазим, то есть мы меняем бизнес-логику на питоне, а сам плагин прекрасно работает и шуршит.
Слушай, ну у меня тоже вопросы кончились. В чатах тишина. Я так думаю, что народ все-таки к обеду наконец раздуплился и пошел работать. Вот. Пойдем, наверное, и мы.
Ну, давайте пойдем.
Боря, спасибо тебе за то, что пришел, за то, что рассказал нам про OpenVPN. Я думаю, что в следующий раз мы тебя ждем может быть, еще через 5 лет, может, пораньше все-таки с апдейтом. Если что будет, приходи.
Ну, посмотрим, да. Ну, в принципе, да, это можно следить за списком рассылки OpenVPN, там, если видите что-нибудь про Яндекс, можете почитать. А там, да, чего? Вроде неплохо получилось, мне понравилось. А Маратик еще ачивку обещал, так что вообще нормально.
Ну, тогда на этой радостной ноте, я думаю, пора закругляться. Напомню, что с нами был Боря Лыточкин, сетевой прораб слэш сетевого Wi-Fi в Яндексе.
Надо еще все-таки сетевого OpenVPN сделать.
Да, надо его еще, это самое, сетевого VPN сделать.
Ну, спасибо.
В студии был Рома Козлов, Марат, который от нас сбежал, вот, и я, Алексей Снейк. Все, всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Всем пока.